Приветствую вас, дорогая церковь. Я хочу предложить вашему вниманию проповедь на тему «Не грейтесь у чужих огней». Дело в том, что нам кажется, что у чужих огней могут греться только те, кто далек от Господа. Те, кто далек от церкви, не знает истин Божьих. Но Слово Божие нам показывает такие моменты из жизни библейских персонажей, что даже мужи веры, те, которые очень были близки к Господу, имели такое искушение и могли отойти и уйти туда, где им казалось намного лучше. Мы прочитаем одно место, будем читать как пример этого. Когда в детстве и вообще в жизни я слышал проповеди на эту тему, несколько проповедей, все проповедники читали это место, как ключевое, как основное. Оно записано в Матфея 26 главе, будем читать выборочно с 57 стиха. Это событие происходило накануне страдания Господа. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова. И, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Вот что интересно. Петр следовал издали. Можно за Господом следовать по-разному. Можно идти рядом с Ним, а можно на расстоянии. И чем же закончилось, или к чему привело это следование издали? Вот дальше 69 стиха. «Петр же сидел на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином?“ Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно ты один, ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И, выйдя вон, плакал горько». Лука добавляет в 22 главе: «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». И Марк говорит также, что увидел Петра греющегося, и, смотревшись с него, сказала служанка: „И ты был с Иисусом Назарянином“. Петр не просто находился во дворе первосвященников. Он был среди тех служителей, которые служили, прислуживали и выполняли поручения священников. Первосвященников. А мы, как знаем, они отдали приказ арестовать Иисуса. Это не была какая-то такая даже нейтральная, ну, как сказать, группа людей. Это были враги. Это были те, кто враждебно были настроены к Иисусу. И оказался Петр вот так вот среди них. Потому что холодно было, когда он шел на тайную вечерю, когда они были с Иисусом, потом в Гефсимане пошли. Он не предполагал, чем может эта ночь закончиться, к чему это приведет. Возможно, он не так был, как-то был легко одетый, а ночью прохладно, холодно. И тут так тепло возле огня. Ну, как не погреться? Это были люди, которые не только враждебно относились к Христу, они и делали, также причиняли боль Иисусу. Вот Марк пишет 14 главе 65 стихом. «И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его полонитом». Вот эти слуги, с которыми грелся Петр. Естественно, предположите, что может от них исходить. Такие люди сразу заметят, когда верующий или человек, который был с Иисусом или знает Иисуса, появляется в их среде, они сразу его вычислят, сразу увидят, что это кто-то не такой, как мы. Дело в том, что если мы будем следовать за Иисусом издали, нас также постигнет искушение оказаться рядом возле этих огней, теплых, хороших огней, но в то же самое время чуждых. Если бы Петр знал, к чему это приведет, я думаю, навряд ли бы он вообще пошел бы за Иисусом. Если бы он рядом с Иисусом был, я думаю, у него не было искушения сесть возле этого огня. Он бы находился рядом там на судилище, и ему, возможно, так бы били, так же били бы, как и Иисуса. Но он стоял в стороне. У дьявола, врага душ человеческих, прекрасная возможность искушать и вводить человека в грех, когда человек находится в таком состоянии, в таком положении. И, как мы видим из этого отрывка, он постарался сделать все, чтобы не только унизить Петра, не только как Божье творение, как душу, как венец творения, не только перед Богом это унизить, посмеяться над человеком, но еще утвердить его во лжи. Вот Петр не только говорил, что я не знаю такого человека, а как мы видим второй раз, спросили третий, он клялся, он доказывал, что я прав, я не знаю Иисуса. А потом дошло до того, что он начал клясться и божиться. Не является это действительно таким большим унижением и насмешкой со стороны дьявола, когда человек вот так вот попадает в такое, можно сказать, в такое состояние и еще доказывает, что он вот прав, что он, как мы видим вот с апостолом Петром. Дорогие друзья, люди, которые считают, что где-то хорошо, где-то тепло, вот здесь, где я нахожусь, тут не очень хорошо. Как правило, сатана надевает такие очки, которые действительно имеют такое свойство видеть все в негативном свете вокруг себя, а там вдалеке видеть все очень-очень хорошо, в розовом цвете. Вспомним того же самого блудного сына. Ну, тесно ему было среди, как говорится, среди родных, у родного очага. Но отец его ущемлял, но так хотелось ему свободы. К чему привело это? Пошел греться так же у этих чужих огней. К чему это привело? И также мы видим, что он был унижен. И также враг душ человеческий довел до того, что он не просто был унижен. Он, как говорится, упал уже настолько низко, что не только пасть свиней, это было позором для евреев, но он уже согласен был есть ихнюю похлебку. Эти рожки, ну это растение такое в Палестине, из которого делали пищу, приготовляли свиням. Он уже согласен был эту траву есть для того, чтобы хоть как-то прожить. Не является ли это сильнейшим, полнейшим унижением? Сатана старается все сделать, чтобы растоптать достоинство человека. Поэтому у кого возникнет такая мысль, давайте подумаем о том, а стоит ли, какая цена будет этому? Дело в том, что человек, который идет греться к чужим огням, мало того, что он наносит вред своей душе, себе, он причиняет боль и окружающим, тем, кто его знает, близким, родным. Вот один из примеров. Когда апостол Павел писал послание Колоссянам, Он в конце передает приветы. И вот в Колоссянам 4 главе 14 стихом он говорит так. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». А вот когда он писал 2 Тимофея, 2 послание Тимофея, 4 главе с 10 стихом, это уже в конце его жизни, перед его отходом, перед его, он уже стареющий апостол, пишет так. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескен, Галатию и так далее. Но дело в том, что другие ушли, и Тит ушли по делам Божьим, по поручению церкви, а Димас ушел, возлюбив нынешний век». Вот в то время, когда он особо, Павел, нуждался, возможно, в его поддержке, чтобы он был рядом, чтобы он, возможно, с чем-то ему просто постоял, возможно, может быть, помолился вместе, сказал какое-то доброе слово. Вот этот Димас ушел греться к чужим огням. Какой скорбью, какой печалью веет от этих слов. Я хотел бы предложить вашему вниманию еще один персонаж библейский. И это записана история в первой книге царств. В 27 главе, с 1 стиха будем читать. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь я попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам из 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мооха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, кажется, семейством своим. Давид и оба жены его, Ахинаама, израильтянка, Эвигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». И сказал Давид Анхусу, «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секелах, посему Секелах и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца». Знаете, друзья, когда я читал это место, и не раз, и не два приходилось так по Библии встречалось, читал, я ловил себя на мысли о том, что какое-то такое подспудное, может быть, неосознанное такое осуждение Давида. Давид, ну как же ты мог? Ведь ты муж по сердцу Божьему, ведь ты сколько испытывал благословений Божьих и милостей, Он тебя хранил. Он тебя хранил, он тебя берегал сколько раз. И вот на, такое маловерие. Но Господь допустил в моей жизни один такой момент, что был человек, который по административно ему подчинялся. И он, как говорят, так сейчас современный язык, приставал или постоянно давил на меня всякими путями. Была и клевета, была и грязь, мудрость, и все. И вот это каждый день, вот такое давление, каждый день вот такой прессинг. И не день, не 2 месяца, где-то приблизительно в течение 2 лет. И просто изнемогаешь, истощайся от этого состояния, от такого состояния, что приходишь на работу и знаешь, что тебя постоянно будут прессовать. И тогда я понял, что испытывал Давид. А ведь его Саул прессинг оказывал, гонялся за ним, как вот брат один говорил здесь, в этой кафедре, 12 лет. Мое состояние еще не было обусловлено опасностью для жизни. А Давид ложился спать и не знал. Может быть, он проснется в руках Саула. И не только он один. У него были жены, дети. У него было 600 человек, которые также имели семьи. Но это с детьми и с женами, возможно, 2, может быть, 3 тысячи людей. И надо было где-то им найти место, где-то скрыться. Это не один, это не два человека. Поэтому нет в сердце моем осуждения или такого негативного отношения к поступку Давида. Я десятой доли не пережил того, что он. И не имею права что-то какое-то упрек говорить в его адрес. Но Слово Божие говорит, что так вот Давид поступил. Знал ли Давид, что решая одну проблему, и он ее решил, как мы читаем, что Саул узнал, что Давид убежал в Гев, и перестал его преследовать. Все, решена проблема. Знал ли Давид, что вместо этой проблемы возникнут другие, не менее опасные, а возможно даже более опасные. Они будут иметь несколько другую сторону испытания, но не будут. Что интересно, пошел Давид греться также у чужих огней. Он пошел в землю врагов народа Божьего, в землю филистимскую. И ему предложили любезно целый город, городок. Дали место, пожалуйста, живи. Живи. И он жил в спокойствии. Но недолго это спокойствие длилось. Пришло искушение, которое Давид даже не предполагал. Приходит время, и филистимляне готовятся на войну. На войну с Израилем. Это записано в 1 Царств, 28 главе, с 1 стиха. «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхуз Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхузу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхуз Давиду, зато я сделаю тебя телохранителем головы моей на все время». Давида постигает искушение. Царь говорит, другими словами, вот я тебе дал все, дал тебе благополучие, дал тебе бенефиты, а теперь пришло время рассчитываться, платить по счетам. Ты должен идти со мной и воевать против своего же народа, против народа Божьего, быть в стане врагов народа Божьего. А как быть, Давиду? Что ему делать? Прежде чем у кого-то возникнет желание пойти греться у чужих огней, я скажу, что эта проблема очень актуальна, особенно для молодежи. Для всех возрастов, но для молодежи особенно. Почему? Потому что вот они уже, можно сказать, подрастают, вырастают, становятся на свой путь. И для них столько заманчивых этих огней, которые предлагает им враг душ человеческих. И как важно не соблазниться, как важно не уйти. К чему это может привести, мы видим вот на примере. Придет время, и точно так же, как было с апостолом Петром, враг душ человеческих поставит пред испытанием, или ты останешься верный своему народу, народу Божьему и Богу, или ты пойдешь с ним воевать. И образно скажет, не знаю Иисуса. Перед Давидом такая дилемма, ее надо решать. Но милостивый Господь, Он бодрствует на слон Своим. Он сказал, что и Давид на то время был помазан уже на царство, несмотря на то, что Саул еще правил и был жив. Господь эту проблему решает. Избавляет Давида от этого. И каким образом? В 29 главе с 1 стиха написано, «И собрали филистимляне все ополчение свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Видите, какой такой пренебрежительный тон. Такой вот, что это за евреи с таким презрением? Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей?» Тут мы видим уже прямое вмешательство и милость Божью. Господь вмешивается и начинает выводить Давида из этого состояния. Послал несогласие, послал недовольство князьям филистимским. И они не захотели с ним идти. Хотя этот Давид стоил ни одного, возможно, всех их вместе взятых. Он стоил в военном деле. Они были нечитаемы в этом деле. Но тем не менее, это милость Божья к Давиду. И отвечал с 9 стиха Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий, но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Давид тоже такой, можно сказать, униженный князьями, с таким презрением. Его, такого видного воина, вот так вот унизили, как говорится, отшили. Все-таки такое было унижение. И тут мы видим, дьявол старается всякими путями в том месте, где Божий человек находится среди чужих огней, унизить, растоптать достоинство, посмеяться над ним. Но этим не закончились проблемы Давида. Убежав от одной проблемы, Саул перестал за ним гоняться. Он живет спокойно, может заниматься хозяйством. У него есть дом, у него есть земля, Сикилаги. И тут постигает новое искушение, новое испытание. Знал ли Давид, что его ожидает? 30 глава с 1 стиха. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них сил плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама израильтянка, Евигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и скорбил душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Не просто это искушение было такое, или, как сказать, испытание, пришел на пепелище. Давайте на минутку представим, поставим себя на место Давида. Вот мы возвращаемся домой и видим, нету ничего. Ни родных, ни близких, ни хозяйства, ни дома, ничего. Пустое место, одни пепелища, одни головешки, возможно, еще горящие. Этого Давид еще не испытывал, когда от Саула убегал. Кстати, примечательно, что у Давида был один момент, давайте прочитаем об этом, вспомним, когда он убегал от Саула, это записано в 22 главе с 3 стиха, и вот он пришел к царю Моавитскому. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И перевел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. Давид убежал из своей страны к Моавитскому царю. Но Господь, вот какой парадокс, один из парадоксов Библии. Казалось бы, по логике, вот тут тебе будет хорошо, но пророк Гад говорит: нет. Возвращайся в землю Иудину. Так постой, Господи, там же Саул, я от него убежал. Возвращайся. Давид послушался, возвратился. И как мы видим, Господь его хранил. Хранил его очень сильно. Один раз он его сохранил, когда в 23 главе 26 стихом написано, когда Саул гнался за ним, и шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давида, Давиду и людям его, чтобы захватить их. Казалось бы, все, встреча неизбежна. По одной стороне идет Давид, и не знает, что навстречу по другой стороне горы идет Саул. Казалось бы, все, западня. И тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Вот так Господь решил эту проблему. Я тебе сказал, иди в землю Иудину. Я тебя там сохраню. Что бы ни было, в каком бы положении ты ни был, в какую бы ситуацию ты ни попал, вот там, где протекторат Саула, где его власть, я тебя и сохраню. Но Господь не говорил ему идти в землю филистимскую. Знал ли Давид, что придя в землю, как говорится, в землю врагов, он встретит одного врага, о котором даже не предполагал? Это был Амалек. А для этого Амалека нет никаких преград. Ни территориальных, ни законных, ничего абсолютно. Нет ничего святого, ничего морального. Сжег все, забрал, ушел. Сохрани нас, Господь, когда-нибудь не только пойти посмотреть в сторону чужих огней. Мы можем и не предполагать, какие там могут быть враги, какие там могут быть Амалеки. Что интересно, когда бегал от Саула Давид, нигде не написано, чтобы люди хотели побить его камнями. Свои же, с которым он делил хлеб и воду, горе и радости, всегда были с Давидом вместе, единодушны. А тут, увидев такое сожженный город, каждый потянулся за камнем, хотели побить Давида. Свои же, свои же. Еще одно неосторожное слово, еще какой-то неосторожный поступок, и все. Давид, ты будешь погребен под грудой камней. Это ли не проблема? Это ли не испытание? Это ли не потрясение? В земле, которой казалось, все решены, все проблемы. Но Господь милостивый, Он не оставил Давида здесь. Написано в 7 стихе 30 главы: «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего». Вот эта надежда спасла Давида. Если даже кто-то по своей беспечности, неосторожности, недальновидности вдруг окажется у чужих огней, друзья, не отчаивайтесь. Господь силен вывести вас оттуда, если будет видеть искреннее ваше желание. Не теряйте надежды, взывайте Господу. Давид возвал Господу, и Господь дал ему победу, дал избавление. Я хотел бы еще отметить один аспект. Это, конечно, будет уклонение от темы проповеди. Это больше тема поиск, желание найти волю Божию. Но не могу не умолчать об этом. Это уже относится, можно сказать, больше к людям верующим, к членам церкви, к тем, кто считает церковь своею, кто близок с Господом. Давайте прочитаем место, записанное в Откровении с 3 главы. Когда Иисус обращается к Сардийской церкви в своем послании. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Вы знаете, когда я это место читал в Библии, у меня такое было ощущение, что Господь что-то недосказал. Ну, знаете, ну как мы часто бывает, иногда бывает, поправляем Господа, помогаем Ему. Считаем иногда, что Господь не совсем точно, не совсем совершенно, и мы в своем человеческом понимании хотим помочь Ему. Казалось бы, Господи, вот надо было сказать, не остановиться на этих людях, которые не осквернили одежд своих, а сказать им, а вот этим вот верным, которые не осквернили одежд своих, скажи, пусть они выйдут из вашего общества мертвецов духовных, и пусть создадут свою церковь, свое общество, свою группу, и там собираются. Ну, представьте себе, как вот может духовно живой человек, скажем, беседовать с духовным мертвецом о сораспятии или о том, что как Христос внутри вас или еще такие другие темы. Это будет непонимание, это будет разговор людей на разных языках. Вот дискомфорт, вот им неуютно. Возможно, в жизни у кого-то тоже такое. И Саул, возможно, помазанник был Божий Саул, помазанник. А гнал Давида. Давид находился, как говорится, в своих родных стенах, в своей земле, в своей. Возможно, кому-то становится неуютно, тесно, плохо, некомфортно в церкви своей. И не обязательно идти искать другие огни какие-то. Можно просто пойти, то ли что-то искать святое и хорошее, ну, в другом месте, за стенами своей церкви. Казалось бы, да? Это было бы правильно и хорошо. Я одно время не понимал, почему Господь, как говорится так, не досказал, не добавил. И Господь дал ответ. Вот в этом контексте. Читай внимательно. И давайте мы прочитаем 2 стих. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». А скажите, кто будет это близко к смерти утверждать? Духовно мертвый или духовно живой? Оказывается, была еще одна категория людей, которые были близки к отпадению, близки к смерти. Но вот ты оставайся, и ты находись там. Да, тебе, возможно, тяжело, тебе не очень комфортно, тебе не очень уютно, но ты бодствуй и утверждай прочее, потому что есть те, кого надо удержать, кого надо поддержать, кого надо спасать. Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Пусть эти слова будут и в нашей жизни. Если мы считаем себя действительно духовными, если считаем себя правильным перед Богом, имеем общение с Господом, давайте оглянемся, посмотрим, а кто вокруг нас? Много работы в своей церкви, которую кроме нас, кроме вас, никто не будет совершать. Я хочу закончить проповедь этой фразой, которую начал. Не грейтесь у чужих огней.
Пусть Господь поможет нам уяснить эти истины, остаться верным Ему на том месте, на котором мы находимся. Сейчас я предлагаю преклонить колени и помолиться. Аминь.